Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет. У меня по-прежнему нету голоса, но это не помешает мне сегодня записать интервью, потому что в гостях у меня сегодня будет человек, визита которого в эту программу ждали давным-давно. Заявки на его участие поступали со всех сторон, и наш письменный редакционный стол ширился и ширился. Ну вот, наконец-то это случилось, он здесь, я не буду особо долго и витиевато его представлять, все и так его, наверное, знают, знают под ником Гансик, 69, ну а в жизни его зовут Кирилл, и, в общем-то, давайте уже скорее его звать и приглашать к разговору. Кирилл, привет!
Привет! Приветствую всех слушателей подкаста, если такие будут.
Ну, ты знаешь, вот этот момент как раз у меня сомнений не вызывает. Я думаю, таких людей наберется очень и очень немало. Тем более, что я уверен, что ты как человек, который имеет достаточно большой, просто можно сказать, огромный покерный опыт за плечами, можешь поделиться большим количеством любопытной информации, размышлениями и так далее. Вот, кстати, ты как склонен делиться информацией?
Ну, я думаю, в области покера, особенно в области онлайн-покера, от меня мало какой ценной информации будет, тем более на данном форуме, так как здесь люди есть, которые наиграли дистанции в разы больше, чем я. Но если не так много людей больше меня выиграло, то так как я успел застать времена американцев и некоторое время поиграть, ну, та сумма прибыли были, которые сейчас там типа только у Ферула в удачные месяца такого плана. А в последнее время моя как бы информация не будет полезной, я думаю. Учитывая, что я сейчас сам играю недорогие лимиты.
Однако осмелюсь предположить, что покер все-таки сегодня продолжает являться значимой частью твоей жизни. Вот поэтому ответь, пожалуйста, а чем вообще для тебя сегодня является покер?
Ну, на данный момент это для меня способ хоть как-то заработать деньги, в первую очередь. Учитывая, что я не получил ни хорошего образования, ничего, нет у меня другой интересной работы. Сейчас больше как бы это способ заработать деньги. Но единственное, что когда играешь, допустим, уже лимиты какие-то вразумительные, даже сейчас уже начинает 400, даже 200 сейчас уже, например, сайт типа Старзов, уже игры, ну, есть элемент некоторых игр разума, что как бы ты вот делаешь какие-то ошибки, особенно если играешь большие дистанции, пытаешься перелевелить соперников, это как бы приятно. Этого никогда не было в офлайне. Потому что офлайн всегда, ну, правильный офлайн, который есть смысл, сводится к тому, что сидишь на одном месте и ждешь, пока тебе пьяный фиш или трезвый просто отдаст деньги. Здесь же ты какие-то пытаешься искать, как бы, ну, мелочи, и это как бы единственное, что мне интересно в области покера, не считая денег.
Понятно, что основная мотивация, я так понял, это, конечно, зарабатывание денег, как и у большинства покерных игроков. Но вот ты сейчас так в проброс сказал, что лимиты 200-400 для тебя как бы не являются серьезными. Я правильно тебя понял?
Нет, но я дороже сейчас не играю. Дело в том, что они как бы многие относятся к ним, как бы, что это так недорогие, но на самом деле уже уровень игры на той же 400-ке Старзов, уже многие игроки реально бы там могли при определенных условиях 1К играть. Как бы понятно, что их стиль игры бы должен был поменяться. Ну, к примеру, к тому, что если раньше в офлайне, когда, допустим, были американцы, там игра была 25-50, и ниже там, ну, катастрофическое падение уровня шло, то сейчас такого нет. Сейчас уже просто на многих лимитах, допустим, есть определенный пул игроков, начиная уже с 400-ки, ну, где действительно играют потенциальные топ-реги, да, вплоть до 0.5К, которые, как бы, я не знаю, по причине определенных каких-то семейных обязательств, каких-то даунстриков, пережитых в свое время, засели на этих лимитах и не поднимаются выше. Ну вот вам далеко ходить не надо. Катала это, который пул-плеер, ну, который играл 5К много на пати. Он сейчас играет Zoom 500 и там даже Zoom 200 подключает на стартах. Он не играет дороже, но эти лимиты как бы он разрывает, уничтожает. У него очень хорошее ожидание. Вот он, я думаю, на почве всех даунстриков своих пережитых недовесов уже не испытывает желания просто бодаться и лезть выше и выше. Как бы уже человек, я думаю, ближе к моему возрасту. И в какой-то момент у человека происходит надрыв нервный. Ну и вообще, как бы, что ему уже нету целеустремленной там прорваться на самый верх и так далее. Ему хочется выиграть уже максимально большую сумму, пока дают. Пока наши, допустим, царь запретил нам окончательно покер, не перекрыли, не отрубили. пока не прилетела комета, не взорвался кукурунку, надо быстрее на выиграть денег. Такой у некоторых подход.
Ну, а ты себе пытаешься какие-то планы ставить? Или ты, в принципе, тоже
ну,
уже...
Ну, я бы вот самый, который, если брать фантастический план, ну, попробовать СНЕ сделать в этом году. Не в этом году, за последние 5 дней, а в следующем году. Это уточнение для тех, кто, может быть, неправильно меня понял. Я, во-первых, не верю в перспективы интернета долгого, что все закрывается, что так, что человек, который там говорит, вот я там буду на 5К, надо к этому стремиться. Я не уверен, что вообще будет интернет через 5 лет. И в каком виде он будет. Всех перекроют в эти, как они называются, в тотальные... Ну, как бы разделят, как там Испанию, Италию, или что будет. Будет тотальный контроль с налогами. Очень непонятно. Но, по крайней мере, сейчас я точно уверен, что бесперспективно этим начинать заниматься. Но так как мне уже... Мне выгодно этим продолжать заниматься, потому что как бы есть некий опыт. И многим игрокам, верующим, выгодно. С нуля я думаю, что этим выгодно заниматься. Потому я и не верю. Если бы я знал точно, что интернет хотя бы застынет на этом уровне, и ничего не будет меняться в ближайшие 20 лет, то можно было бы планировать, что вот там, к примеру, там начать 1К, там 2К бамхантить через какое-то время.
Хорошо, Кирилл, а ты вот допускаешь мысль, что, допустим, все это просуществует и будет развиваться... В течение там 5-10 лет.
Это будет развиваться. Скорее всего, онлайн-покер так и останется. Но как бы каждая система стремится к своему стабильному положению. Я не знаю, как спортсмен, он в топ-форме может приходить недолго, пребывать недолгое время. Он как бы со временем скатится к толстому пузу, это, потому что это положение стабильное. Так и покер, все устаканивается. В свое время человек, который едва различал комбинации, мог выигрывать 100 тысяч в месяц долларов. Сейчас, чтобы человек выиграл 10 тысяч в месяц с рэкбэком, это уже как бы человек уже должен проделать катастрофически большой объем работы, быть тильтоустойчивым, ну, много чего. Со временем все устаканивается, что в развитых странах человек, получивший высшее образование, будет точно больше зарабатывать, чем онлайн-покерист. Как бы если не брать, конечно, выбросы дисперсии, отдельные удачные месяца. Но со временем, почему я веду, что упадут еще доходы. Они, в принципе, уже падать перестали последние года полтора, потому что на какое-то временная стабильность возникла. Ну и самое важное, конечно, будет, как решат проблему кибермозга. Боты смогут их как-то отсекать, сайты не смогут. Или они предпочтут, чтобы пускай у них не реги играют с фишами, а боты с фишами, их боты. Как это пойдет по развитию? Шахматы уничтожились с компьютером. Они уничтожились не только потому, что как бы компьютер стал обыгрывать, но и что людям уже стало неинтересно. Если раньше как бы был самый сильный человек в мире, то сейчас это самый сильный человек в мире, которого обыграет iPhone, допустим, вот так. Что как бы так, если когда к этому придет покер, я думаю, покер просто сама как игра немножко уже потеряет свою прелесть и прочее. Сейчас, по крайней мере, топ-реги не могут обыграть компьютер, но я уверен, что в течение 5-10 лет, не, 5 лет, я думаю, максимум, топ-реги будут уже в хадзап разрываться компьютером, а дальше будет хуже. Как бы шахматы прогнозировал Каспаров, что не раньше 2015 года, я не помню, с какого уже года там, самое позднее там, ну, там уже с 2000 уже компьютер.
Да, наверное, даже пораньше, чем... мне кажется. Вот,
ну, в общем, он ошибся на 20 лет, потому я взял, что 5 лет. Хадзап уже лимит, уже сейчас лимит. Хедзап только супер-пупер топ-реги могут бодаться с компьютером в хедзап, насколько я понимаю. Что там 6 макс, 3 макс, я думаю, только дело... Все зависит от того, просто шахматы никогда не был миллиардным бизнесом, а покер миллиардный бизнес. Какие решения будут приняты, как можно будет бороться, потому что как бы можно много принять мер для того, чтобы человеку, ну, не дать удобство пользования компьютером, ну, пользования ботом, я имею в виду, оговорился. Вплоть до того, что человек постоянно должен камеру иметь за столом, он сидеть там, его, ну, то есть много чего можно придумать. Как бы, если бизнес стоит миллиарды, как его защитить можно?
Но все-таки, да, я думаю, всем понятно, что покер и шахматы – это достаточно сильно отличающиеся дисциплины. По крайней мере, по количеству неизвестных точно.
Не, ну это ничего, это с точки зрения математики ни о чем. Когда говорят, что покер с открытой вероятностью, то есть шахматы с открытой, ну как это называется, информацией, а покер с закрытой. Так просто тогда закрытая информация принимается за открытую информацию диапазон, и все. у тебя нету закрытой информации. У тебя в шахматах пешка может совершить определенные ходы. Ты ее видишь. В карте у тебя соперник в покере открывается с УТГ, с определенным рейнджем. И у тебя открытая информация, его рейндж здесь. Все. Как минимум. Если вчитаться и то, что описывает КТО, то, что он Роч книгу описал, к примеру, это какие-то уже только первые наметки, но, в принципе, они уже как бы даже, ну, в принципе, вот КТО у меня больше всего, что уже информация превращается постепенно в раскрытую. Как пешка вот у тебя может сходить определенные ходы, так и диапазон, который будет с определенной флопы попадать. Компьютеру, кстати, это еще проще, чем человеку обсчитать.
То есть ты считаешь, что вот на данном развитии наших технологий, вот именно на таком, это возможно, просто нужно написать правильную программу. То есть не нужно какие-то...
Если бы сейчас за этом были заинтересованы софтверные гиганты, допустим, Microsoft, Google, они бы сейчас уже написали бы и смогли бы создать бота, который уничтожал бы всех в любую игру. Даже стос, я думаю, шансеров.
Ну, то есть, таким образом, я из твоих слов делаю вывод только один, что покер – игра математическая, предсказуемая, и, в общем-то, если обладать достаточным интеллектом и опытом, то можно стабильно абсолютно в нее выигрывать.
Все вы хотите подвести, но только при условии, что если вы зарегистрируетесь через покер стратеджи, понимаешь? Все хотите подвести, что покер выгодно. Ну, конечно, а кто об этом и говорит? Всегда была игра математическая и выгодная. Что бы там ни говорили, байки не рассказывали, всегда была она математическая. Ничего от этого не менялось. Всегда была игра тильтоустойчивая, математическая. Понимаете, когда тот же там какие-то мувы принимали, там блефы, так они с точки зрения математики их можно было описать. Что игрок широко открывался, какой-то там турнирная звезда там какой-нибудь на 7-4 колил его 3 бет. Но это не от того, что он, по сути, там, он же правильно, по сути, играл, к примеру, против слабого рейнджа, он там выгодный блеф, к примеру, фла отсчитал. Что если все это просто было раньше не описано под математику, а описывали журналисты какой-то мнимой чуйкой, в реальности, как бы, это игра одного диапазона против другого диапазона. Да, в принципе, интервью Гавриленко переведено на русский язык по поводу вот этой книги «Математика покера», ГТО. Он говорит, что раньше все говорили про чуйку, а сейчас все, даже турнирные игроки, говорят там о рейнджах, диапазонах и прочем, прочем, прочем. Игра всегда была, есть и будет математической. Вот я играл с Sony, когда в Limit пробовал Heads-Up. Бот построен не на том, что, вот, допустим, бот есть, вот сейчас постоят в Вегасе в Limit Heads-Up автоматы. У него 10 вариантов программы, она их рандомно меняет, или 12. То есть в разных стилях немножко играет. Sony, она играет только на подстройке. Сейчас они закрыли, правда, по-моему, Sony. На PlayMoney фишки был сайт такой. И она играла только на одной подстройке. Как правило, ее все в первые там 500 рук обыгрывали, или там в 150. Потом она начинала просто изничтожать человека. Я когда со стороны, у меня товарищ играл, один хайроллер, который по миллиону турнир играл. Я сидел, смотрел. Он даже сам диагноз поставил. И у меня такое сложилось впечатление, его диагноз, что просто уничтожает. Везде, где надо прокрутить, прокрутило. Везде, где надо сфолдить, сфолдило. Везде, где хотелось чек-рейс, чекнуло. Это подстроилось, она через некоторое время. Эта программа, она работает еще на одну подстройку.
А не получится ли так, что под угрозой окажутся как раз хайроллеры, а в безопасности и выигрыше окажутся те самые пресловутые фиши, логику действий которых подчас предсказать намного сложнее, потому что ее иногда просто не бывает. А хайроллеры все-таки придерживаются, да, там определенной стратегии.
Это мне байку рассказывал в свое время. Ну, не мне, а нам. Когда я был в институте на военной кафедре, что типа Гудериан в своих воспоминаниях написал, что нет ничего опаснее на поле боя, чем необученный советский танковый экипаж. Я уверен, что это полная байка, но это звучит то же самое, что ты мне сейчас говоришь. Понимаешь, что фиша с необдуманным умом обыграет сейчас уже бот, который заточен под микролимиты. Вся суть, насколько этот бот сможет с регами считаться. Фиша обыграет микролимитный бот. Ему не надо какие-то определенные там супермувы его просчитывать. Сами по себе эти супермувы у фиша уже эксплойтны. Если он эти мувы все проворачивает в плюс, то это просто фиш, которого все считают топ-регом. Понимаешь, в чем разница? Вот я играл на Full Tilt в свое время, мне казалось, что фиши здесь изобретательные не меньше, чем филайви и дур. Они чего только не умеют сделать. Флуатить, домкать с сетом, просто кол делать на рейс. И чуть просто, ну, исполнять. Единственное, почему я их делаю фишами, это то, что они не сбалансированы. А так изобретательности, ну, просто вот через край хлестало. Вот так и все. Бот таких изобретательных, они сама по себе это изобретательность эксплойтная. Тупо АБЦ игрой даже. Суть в том, что бот должен справиться с регулярами. И то, что сейчас микролимитчиков обыгрывают, так уже вот все уже полны, что говорят, и 1К выигрывают бот. Неизвестно, да или нет, скорее да.
Да, ситуацию ты описал, конечно, жестковатую. Ну, давай не будем сеять панику, тем более в такие замечательные праздничные дни.
Да нет, а я бы сильно не паниковал, потому что я думаю, что сайты будут очень много прикладывать сил для борьбы с этим. Что как бы надо бизнес защищать, особенно крупные сайты. Потому, ну, иначе как бы бизнес вымрет, а это им никому не понравится.
Согласен.
Кирилл, ну, боты ботами, но я предлагаю все-таки сменить наконец-то тему, потому что нельзя отдавать ботам все наше эфирное время. Еще у нас есть масса тем интересных для обсуждения. И вот одна из них – это, собственно, ты. Ты в покере. Давай немножко вернемся назад, в прошлое. Расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось, как все развивалось и к чему в результате пришло. Я имею в виду, конечно, покерную тему в твоей жизни.
А с чего начинать-то? Вот первый день я создал землю и воздух.
Нет, ну я предлагаю более актуальное время обсудить, не так далеко залезать не будем. Ну, я имею в виду вот историю, как ты шел, наверное, по улице, тут вдруг с неба упала покерная фишка, ты ее понял, поднес к глазам, тут что-то там молния сверкнула, и ты все понял и пошел скорее играть и зашибать бабло.
Так, ну, как бы обычная история начинается, я нашел сайт по покеру и зарегистрировался через Poker Strategy, но у меня немножко не так. В детстве я был склонен, как бы, и азартен к игре. Допустим, когда играли там по копейке за очко в этот, как он, не домино, а лото. Мне да было лет там мало, 7-8. Я все равно уже брал не одну карточку, а 2-3, то есть успевал заставлять. Проявлял уже тогда, как бы, некий азарт. Хотя я никогда, ну, я считаю, что мое главное качество, я как раз не азартный и не лудоман. Точнее, мне кажется, я совсем не азартный. Вот, потом... В детстве я успел поработать на стройке и так далее, и так далее. Пошел в институт. И как совсем были бедные времена, на улицах разъезжали бандиты на дорогих машинах, по Белому дому стреляли танки. И родители у меня зарабатывали $50 в месяц на двоих, наверное. Когда мне было 20... Даже нет, в первый раз попытка раньше. Да. Где-то в 19 лет я пошел в казино. Сначала я пришел работать, учиться в Golden Ring. Сумасшедшая вообще какой-то тяжелой системой обучения, где там из 100 человек отчисляли. Меня выгнали в самый последний день за то, что я что-то не так сказал, хотя я был лучше на тренинге. Но спустя полгода я пошел в другое казино и так работал 3 года в казино. В казино как бы у нас был космос, там тусовались все каталы, советских времен еще, типа партизана, да, ну, узбечки, но я думаю, их мало кто знает. И как, ну, соответственно, мы с ними как бы старались по максимуму общаться дилерами и играли между собой активно в нарды. Сначала играли в длинные, потом в короткие, тогда не было ни книг, ну ничего. Ну, точнее, они где-то существовали в английских вариантах. И как бы мы старались по крупицам информацию узнавать у профессионалов. И со временем игра стала дороже. И к моему уходу в армию в 2000 году уже, допустим, можно было зарплату выиграть легко у человека. У меня где-то стабильно получалось плюс где-то, допустим, ну, допустим, получал я $500, там, $100-200 в месяц зарплате. Даже в последние, там, неделю перед армией я успел... Кто-то кого-то выиграл рублей 300 и специально убежал со смены быстрее, чтобы он не отдал. Так я уже интуитивно понимал, что такое замазка, игра в замазке. На следующий день я ему говорю, ну, смысла нет уже отдавать, целая смена впереди, надо играть. Я выиграл у него уже 6 тысяч за эту смену. Получили эти деньги уже, когда я уже был, ну, в местах не столь отдаленных в армии. Но это по поводу к тому, что к игре. Также я успел еще до ухода работы в казино познакомиться с известным игроком Незнайкой за столом. Так у меня получалось всегда хорошо общаться. Он мне прямо за столом рассказал о том, что там две карты за анте — это положительная игра для игрока. Можно играть с перевесом на ожидании. Вкратце какую-то стратегию рассказал. надо, кстати, некоторое отступление. Незнайка — это был такой человек немножко не от мира сего. Они вообще были вдвоем с братом. Этот человек, он придумал все алгоритмы, как рассчитать правильно игру против казино в различные блэкджеки, две карты за анте, а его брат, тоже не от мира сего программист, составлял программы. И если до этого некоторые каталы играли по рукописным бумажкам некоторого карася, это по нынешним меркам, как я не знаю, что-то типа книги Дойл Брансона и Фил Хельмута, но тем не менее они позволяли играть с небольшой перевес, то Незнайка с этим, с братом составили что-то типа, не знаю, концепции ГТО против казино. И я даже успел поиграть тоже. Я рассказал Славе Карпову, это был такой известный в около покерной тусовки, тоже дилером был. Он тоже потом ушел и стал профессиональным игроком. И он уже на этого Незнайку подсел, начал с ним общаться, вывел, тот ему дал стратегию. И мы даже успели поиграть некоторое время. И до ухода в армию я за 2 дня выиграл 9-ку еще в лотерее. Мы уже играли в перевес. Потом был год службы, каникулы на которых, отпуск точнее, 2-3-недельный, за который я тоже успел выиграть 7-8 долларов. Потом уже на 2-м году службы я начал ходить в самоходы, играть в метелицу 2 карты за анте. И там я уже играл очень подорого, и вплоть до того, что в вип-зале. Самый парадокс, что у меня не получалось откупиться, там были детали, что наш полковник хотел стать генералом, он не верил, что солдат может заплатить 5000 долларов, которому осталось служить меньше года. Потому мне приходилось там некоторых подопечных офицеров иметь, давать им взятки или просто сваливать. Меня несколько раз ловили, но при этом я разыгрывал деньги, чтобы у меня была ночь, когда я выиграл 70000 долларов, к примеру. Смешно было, конечно, там в наряде по столовой ходить, у тебя в карманах 50000. Большую часть денег я держал на депозите, некоторые выводил, отдавал родителям. И с тех пор пошла уже игра против казино, которую я продолжил после армии. И стали мы смотреть, что вот некоторые люди играют в покер. Тогда мне мой товарищ сказал, что там все вообще играют просто убийцы, все перечитали 500 книг. Но потом практика оказалась немножко другой, что люди, которые играют там, не понимают просто ничего. И фактически сразу я начал играть. Ну, поначалу я играл немножко так, приходил в турниры бесплатные, по пьянствовать мы приходили в Корону. И там турниры бесплатные проводил Джон. Ну, и мы поигрывали, как бы, ребая не делали. Потом я стал садиться в кэш, для меня недорогой, там мог проиграть там 2-3, ну там, суммарно, я не знаю, попал в общую сложность на этом этапе, я, дай бог, там пару тысяч, если не меньше. Потому что я вначале даже умудрялся выиграть. Мне почему-то казалось очевидным, что на дро, флеш-дро, допустим, надо грузить, а не чековать. На практике я понимаю, что я был прав в том нитово-пассивном лузовом составе. Но потом я уже после какого-то крупного банка, когда отдал какому-то другому фишу, создался за ум и стал играть точно в плюсовую игру. Игра была хорошо известная всем, которые наверняка начинают большинство путь молодых профессионалов с нее. 5 карт high-low под лимит с одним анте. Она до сих пор мне одна из любимых, когда я играю турниры Вегас. Собственно говоря, кроме майн-эвента, я предпочитаю только в эту игру играть сейчас. Только на 4 карты high-low играется. Так, в общем, начался мой путь покериста. Онлайн тогда тоже мы успели поиграть. Не так много. Когда я схватил жесткий даунстрик, стал поигрывать на пати-покере, но я схватил жесткий даунстрик в живую игру. Играл я в лимит Техас, тогда хватило, чтобы побить 15-30 лимит. Не просто побить, а уничтожать, допустим, надо было, даже не дочитал книгу Склански «Лимит холдов». Уже там появились первые книги на русском языке, переведенные. И у этого хватало знаний, чтобы уже просто разрывать эти лимиты. Я там не был там ни покер-трекеров, ничего, но примерно так оценка была записана, что меньше 300 долларов в час даже при игре на 4 стола никогда не получалось. Также я просыпался в 4:30 утра, играл с 3 компьютеров МТТ, и с одного кого-нибудь играл еще против... в лимит холдом. Но потом я не принял неправильное решение, что типа в офлайне играть 200-400-300-600 лимит выгоднее, чем 30-60 в интернете. И как бы продолжал играть в офлайне. Там у меня уже аура не заступилась. Действительно, больших денег я не выиграл, которых, ну, можно было выиграть. Сейчас задним числом бы я бы, конечно, играл, ну, только онлайн. Хотя, конечно, нельзя к себе так строго быть. В те времена это все-таки было частично плеймани. Деньги нельзя было ни завести, ни вывести. Можно было только перевести другому игроку, который их проиграл. Иногда бывало, что, допустим, все выигрывали по 2-3 месяца, и деньги было просто некуда девать. Я сам помню, когда я купил, хотел купить квартиру, у меня, допустим, на счете в пати покер лежало там 250 тысяч, к примеру. Я их не мог вывести. Так вот, ну так вот, время от времени я поигрывал. Также еще потом играл, допустим, на фулл тилде, вплоть до 200-400 амаху. Тоже какие-то там деньги выиграл. И на сайте еще был такой Red Stars, там, где играли Джипси, Кастрицам, все. Там была неимоверная игра, 25-50. Там тоже успел. Но я играл очень мало, тоже 1000 успел выиграть. Там игра была типа там рейс, кол, допустим, 3 бет 800, 6-7 колов такого плана. То есть игра была золотая. Это я как раз заодно к чему говорю, что я вначале сказал, что немногие, я думаю, выиграли больше, чем я в интернете. Просто я говорю, в какие времена я основные деньги выиграл. Сейчас как-то у меня выигрыши, ну, близко к этому не могут быть.
Ну, вот ты говоришь сейчас о временах самых таких интересных и драйвовых, когда, в общем-то, совсем даже речи не шло о том, чтобы соблюдать закон.
Ты какой-то вопрос хочешь нехороший задать.
Вопрос-то хороший, вот каким будет ответ. Вот тут вопрос, конечно. Кстати, метелица, вот кристалл. Я думаю, что мы, кстати, встречались там с тобой 100%. Потому что, ну, правда, я в этот момент был на сцене.
А я тебе в трусы 100-долларовые купюры засунул.
Да. Вот я прям...
Помню. Все, вспомнил. Так это ты был, да?
Ну. Так вот, расскажи, вот не случайно же популярные вот сериалы про ментов, каких-то там убийц, бандитов и так далее. Вот ты вот этот слой нашего народного населения успел как-то узреть, воспринять, подсмотреть?
Узрел что-то? Господа своего. Ну, вообще, как бы криминал, он всегда был неотъемлемый. В казино, даже когда работали. В суть у меня было, как бы, сначала мы играли против казино, нам не отдало 30 тысяч долларов, мне не отдали 35 тысяч долларов, а казино, находящееся прямо на Красной площади, Националь. Вот. Но у меня не отдали то, что я. Также я встречался с бандитами, то все, как бы мы пытались что-то у них забрать, с у меня ничего забрать не смогли, вплоть до там даже там какой-то у них там знакомый вор в законе, что-то, ну, в общем, какие-то терки эти, все, почувствовал себя персонажем бригады, пообщался с ними. Уже тогда было, стало ясно, что в нашей стране бандиты — это уже уходящий элемент, что они еще как бы есть, но уже ничего не могут, что все будут решать только силовики и чиновники, потому что забрать деньги они не смогли, хотя у нас договоренность была в пополаме. Даже вместе в долях блэкджек поиграли с ними. Что-то они даже нажили. Но у меня был плюс, что я с ними приходил в казино, они там как фиши засаживали. Так что, может, я из-за этого дольше в одном казино поиграл. Также еще моему товарищу не отдали, даже забыл, в каком-то бомжатнике 8 тысяч. А в другом казино тоже они там ничего не получили. А в другом где-то ему пытались толкнуть, но он попросил колоду пересчитать, ему в сумме дали черную карту. Это то, что было... против казино.
Ой, слушай, прости, а черная карта — это что?
Это не, ну, это не то, что Black Member, это то, что тебе заходить больше нельзя, черная карта в казино.
А, понятно, да.
У меня коллекция была где-то 35, что ли, черных карт. Потому что я успевал почистить казино основательно. Я играл очень дорого, после армии я как раз не боялся, никакие мелкие лимиты не интересовали. Я мог играть там, вот, то есть я играл по 1000 долларов в 6 боксов, по 2000 долларов легко в бокс, 6 боксов в блэкджек, допустим, против казино в покер. Мы еще в армии служая по 1000 долларов умудрялись в антест ставить против казино. По 700, так это просто обычная игра была, а иногда и подороже могли замутить. Служа в армии, разыгрывали такие вот денежки. Вот. И в покере мне тоже питерские, кстати, толкали, это было дело. Даже известно, даже Affiliate как бы люди имеют. И сейчас с сайтом с одним связаны. Мне толкали, да. Причем там как бы знакомые толкали, у которых я сначала играл и выигрывал деньги, потом они там же уже толкать начали. Но этот мир наполнен животными и всем подобным. Как бы здесь красоты и ничего в этом покере нет, и ждать другого — это бессмыслие. Почему меня и поражают некоторые молодые пацаны, которые разыгрывают большие деньги, как они... ну, легко ко всему относится. К какие-то там репутация на форуме что-то для них значит и прочее. И мне это... Таких пустить в более жесткие времена офлайн, их со временем сожрут с потрохами, мне кажется. Ну, конечно, если говорить про старые времена, старые новеллы еще хуже. То, что вот байки свои описывает Брансон, они как бы байки байками, но частично имеют то, что было. А, и последнее, кстати, у меня общение с бандитами было в Казахстане год назад. Вот. Что-то меня там завели в комнату, общались, мне что-то пытались на меня там диалоги, типа, что-то, не нервничай, они всегда пытаются на человека давить, говорят, не нервничай. Я говорю, что я у доктора, я, почему я должен, как бы там, спокойно. Это при том, что я поехал не один, а с крышей там, ну, это такие. Они там до сих пор живут, как в наших 90-х, в Казахстане. У них до сих пор это осталось.
Ну, а как ты думаешь, если вот сейчас там какой-нибудь человек решит начать свою покерную карьеру, ведь он уже, в принципе, будет огражден от вот этих всех людей, и, наверное, у него будет перед глазами просто монитор.
И вряд ли... Нет, но если он в интернете, то он будет огражден. Просто единственное, что я хотел сказать, что правильно как раз люди, которые как Стикман, который жил с бабушкой, не знаю, в хрущевке и ни с кем не общался, и на форуме у него на CGM еще таком, у него, по-моему, 35 сообщений всего, и все не на тему покера. И ник не Стикман. То есть, как бы, человек, который ни с кем не общается, никто толком его не знает ни с какого IP, потому что люди, которые играют дорого и все выкладывают графики и адрес свой, я вот не знаю, допустим, хедзаперы точно должны шифроваться, никто их знать не должен. Я даже удивляюсь, что почему еще как бы только единичные скандалы, что того обыграли этого. Я удивлен, что как дорогих вот этих, кто играет хедзапы, еще не поубирали всех. Зачем даже ставить программу какую-то тебе, ну, на компьютер, когда можно просто ради таких денег, которые они разыгрывают в интернете, пойти на проникновение в квартиру, установление специальной аппаратуры. Ну, неизвестно, может быть, того и было, когда один другого обыгрывает там на миллион, где там мазь, где там шансы. Ну, по крайней мере, раньше, вот сейчас вот писали, там было такое точно. По крайней мере, конечно, игрок, который будет 20 столов играть, там, например, какой-нибудь Старс или это, мелкие лимиты, за ним сложно что-то ему сделать. Но за исключением, что у него могут просто аккаунт своровать. Или там букерс или еще что-то. Этот человек, я считаю, должен просто защитой компьютера позаботиться. В идеале, конечно, комп для игры. Ну и там максимум ты лазишь там на какой-нибудь свой сайт, там, в блог там. А если ты где там что-то еще там качаешь с торрентов, там, не знаю, порнуху качает человек, так как ему скучно сидеть в одиночестве. Все это пускай он делает с другого компа, потому что многие, как бы, скачав себе пиратские ХМ, к примеру, потом оказывалось, что у них аккаунта не осталось и так далее и тому подобное. Почему я считаю, что, допустим, на компьютер, в котором разыгрываются деньги, лучше не рисковать с пиратскими сборками и прочим. Потому что, как бы, человек, если собрал тебе сборку, какой он там мог вирус зашить глубоко, неизвестно. Я знаю, что точно существуют вирусы, об этом пишут, которые ни один не обнаруживает антивирус сейчас. Глобальные какие-то, которые вышли чуть ли не из лаборатории АНБ изначально. Ну, по крайней мере, я не новости недавно читал об этом на Mail.ru. И потому, когда человек качает себе, допустим, пиратскую винду, потом пиратский ХМ, и все это он разыгрывает с этого компа большие деньги, плюс он лазит по форуму, от которой надо презерватив одевать, чтобы залазить, что-то там качает какие-то видео, что у него как бы неименуемо рано или поздно. У него там 500 человек сидят, я не знаю, в ICQ, в этом. Он принимает какие-то файлы, что он рано или поздно закончит тем, что у него что-то украдут. Как бы человек, чтобы, который, я говорю, что он вряд ли будет общаться с бандитами, но вот от кибермошенников он должен страховаться.
Понятно. Ну, в таком случае давай с тобой пофантазируем немного. И можешь описать такой, можно сказать, литературный образ стандартного, с твоей точки зрения, покерного регуляра, который зарабатывает деньги на жизнь покером?
Ну, прежде всего, должна быть самодисциплина большая у человека, потому что не сидишь на работе. Это мне шутка недавно пришла в голову. Я тут, говорю, посмотрел, как бы, когда я писал про ауру, мне порекомендовали немецкую порнуху посмотреть. Я говорю, посмотрел, там очень много тем много сюжетов на тему офиса. И говорю, почему так люди против работы в офисе? Неужели сидеть дома и пялиться в монитор на интерес? Но если быть серьезным, то на самом деле эта работа тяжелее. Многие там говорят, там, о, офисные хомячки, крысы там, то есть хомячки, там эти, планктон. То, как правило, эта работа намного более тяжелая, и зачастую неблагодарная работа в интернете. Она просто, ну, пока есть игрок хороший, плюс более оплачиваемая, но то, какие приходится стрессы переносить, сколько работать приходится, играя в интернете, это несравнимо, не знаю, ни с какой, мне кажется, работой. Я думаю, что даже работа, плюс еще человек сидит один, ему некогда отвлекаться, в идеале, если он играет много и гриндит, как бы она работала, прежде чего человек должен какую-то фатальную дисциплину, самодисциплину иметь. Потому что в офлайне человек сидит. Я, кстати, думаю, что будущее как раз за офлайном в конечном итоге все скатится. Сейчас надо просто играть в онлайне, что иначе, когда потом, к примеру, интернет совсем плохо станет, многие онлайн-лиги перейдут в офлайн, и у них как бы запас понимания игры будет в разы, в десятки раз больше, чем у любого офлайн-рега. Но в офлайн-реге, допустим, они общаются, шутят, там очень много важно уметь строить отношения, общаться. А в интернете, когда сидит человек, он ничего этого не делает, потому он должен постоянно думать только об игре, о своих каких-то ликах, о ликах, абонентах, каких-то линиях. И как бы ни в одном офисе в таком режиме не работают. И, кстати, я еще хотел сказать, почему вот эти боты так неинтересны. Потому что, на самом деле, это рынок копеечный. Что вот программисты, вот эти, которые составляют, действительно работают в топ-компаниях, большие, они гораздо более, ну, большими деньгами там общаются, и это неинтересно. Действительно, группе людей, которые могли, способна была бы создать будущего бота, который уже сейчас бы всех обыгрывал, обычно эти люди более амбициозные, им интересны более проекты. И, как правило, они правы. В конце концов, ни одного нет миллиардера от покера, к примеру, именно от покера выигравшего. Что миллиардеров от программирования очень много, и все они нам известны. Включая есть выходцы из России, который, допустим, один из создателей PayPal. Потому им, как бы, действительно талантливым людям не особо интересно. Потому не стоит только так бояться. В основном за созданием ботов не занимаются топ-реги программирования. Ну, а настоящий труп покерист, задрот, самодисциплинированный, тильтоустойчивый, который сидит на одном месте и пялится в монитор по 10 часов в сутки. Очень романтичная и хорошая жизнь.
Да, конечно, образ у тебя замечательный получился. Когда возникает вопрос, а вообще с твоей точки зрения совместимы ли эти две вещи? То есть занятие покером профессиональное и, не знаю, ощущение счастья, что ли, ощущение себя там полноценным, нормальным членом общества. Или это как незаместимые вещи, и покер это только такая вещь, которая помогает первоначально накопить какой-то капитал и дальше уже заниматься чем-то другим.
Ну, совмещать все, что угодно можно. Уже доказано, что взаимосвязь между счастьем и положением финансовым человека и у работы мало взаимосвязана. Как писал известный, как вы же книгу-то написал, так как перестать беспокоиться и начать жить. Известный.
Не знаю.
Сейчас не могу вспомнить. Хорошая книга. Я видел, говорит, среди на Китае, там среди этих как людей, которые там, в общем, погрузкой занимаются где-то там в порту, короче, ну, по тем временам, которые работают за там 2 цента в час, намного больше счастливых лиц, чем на Уолл-стрите. Так что не только еще очень химическим составом определяется мозги человека. Но в целом можно, конечно, это как бы вещи мало взаимосвязаны. Я считаю, что как бы легче человеку, который, не знаю, работает на улице, быть счастливым, чем, ну, к примеру, не знаю, там, какую он работу, там, лесопилом работает, чем, к примеру, директором, который работает, ну, директором банка. Я так понял, что там как бы химические процессы еще очень важны в мозгу. Что есть же антидепрессанты, есть депрессанты. К примеру, алкоголь, к сведению многих, является депрессантом. Допустим, если человека посадить на какой-нибудь тяжелый наркотик, он волей-неволей не будет счастливый, какой бы у него образ жизни ни был, если мы его насильно посадим. Что, как бы, я так понимаю, что физический труд на воздухе или там нагрузка, она как бы тоже очень важна наше психическое положение. Так что эта тема отдельная. Я вообще считаю, что копаться там в своей там душе и прочее, смотрю, так у многих популярно это на форуме, это людям просто делать нечего. Вообще, если вы испытываете недовольство, вам в жизни кажется, что у вас не удалось, что вы до сих пор не такой богатый, как бизнесмен Максим и так далее, то просто идите послужите в армию. Я думаю, вы там отвылечитесь от всех своих проблем.
Ну вот хорошо, что ты опять вернулся к вопросу об армии, потому что у меня вот тоже возник такой вопрос к тебе. Ты рассказал, конечно, замечательную историю о том, как ты ворочал там какими-то нереальными суммами. Я вот под таким, в таком ключе, под таким углом никогда вообще на службу в армии, естественно, не смотрел. И у меня возник вопрос, а это вообще насколько распространено? Ну, вот у тебя еще были какие-нибудь друзья-сослуживцы, которые вот так же зарабатывали деньги покером в таком количестве? То есть у нас что, в армии все там миллионеры?
В среднем служащий в армии, конечно, легко может выиграть 70 тысяч долларов в день. Конечно,
ну да, конечно, да, да.
Конечно, это распространено, как же не так.
Вот. И, в общем-то, конечно. Я так понял, что целые взводы ходили просто строим.
Ну что, ты смеешься сам, это тебе вопрос, или это как бы шутка, я в ответ шучу. Как говорил один известный в игровой тусовке человек, который в свое время выступал в КВНах, очень известный, он сказал, что, говорит, да такого не было в истории советской армии. Да что там говорить, даже в истории израильской армии, чтобы человек, служа в армии, выиграл хотя бы там 5 тысяч долларов за ночь. А ты, говорит, в книгу рекордов Гиннесса должен попасть. Вот так. Как бы, у меня там несоизмеримо. Я думаю, в какой-то момент я зарабатывал больше, чем все офицеры нашей части вместе взятые. Это как если на то пошло. Хотя у нас офицеров было как грязи. Все-таки действующая боевая часть... как бы связь ПВО. Знали даже в магазинах, когда я молодому говорю, хочешь пиво попить? Он говорит, да. Я говорю, на, там, дал ему там сколько тысяч, говорю, сходи купи там. Ну, как бы 11 не будешь пить, сразу всю казарму напоил. И когда он заходит, там кассирша такая, когда у него они кончатся, это она меня имеет в виду. В те времена 1000 рублей была самая крупная купюра, а я мог зайти в магазин и достать, допустим, пачку там, например, там, ну, пачку тысячных. У них глаза просто на лоб лезли. Солдат приходит, он сам сейчас зайдет, 5000-ных пачку достанет купюру. Вот так. Там да. Много смешных случаев было с этим, допустим, когда у нас была суббота, где ответственный по части был там замполит оставлен, как сейчас называют его, по работе с персоналом воспитательным. И я как бы ничего захотел, сдал денег, там с пацаном сходил, принес икры как раз хлебы свежие белые разгружали, масляные, и икру красную едим. И он проезжает мимо на машину, становится такой... Это вы что, говорит, икру красную едите? Я прожевываю и говорю, не семечками торгую, можем себе позволить. Он, понятно, и уехал. Ой, ну это смешные армейские моменты были. Нет, это, конечно, исключение, то, что было. Во-первых, это еще ситуация была, что игра против казино, она... И так, ну, достаточно много людей, но по меркам покера очень мало кто успели на этом деньги выиграть. Еще, чтобы в этом при этом служить в армии, это как бы... Вообще вещи несочетаемые.
Ну, как ты думаешь, у тебя какой-то талант присутствует прям именно покерный? Потому что ничего же так просто не происходит.
А что там, в чем талант-то? Я же не про покер говорю. Я в покер выиграл много денег, когда играл в режиме стула просто. Как бы человек, в принципе, если стул научить играть только некоторые карты, он уже обыгрывал бы те составы. А против казино так эта игра просто выпил там, натропил или глицин.
Да, глицин.
Натропила в основном в те времена и заучивает там 10 страниц распечаток, таблиц и иди играй. Блэкджек считать, это тоже, мы учитывая, что мы даже не хавсом считали, а хайлоу, это элементарщина. Это я легко делал в пьяном виде, разговаривая по телефону. То есть там талантов не надо. И даже по тем меркам временам не играл дорогущие лимиты. Ну, 200-400 в амаху поиграл, причем с непонятным ожиданием. Если в те времена на фулл-тилде я мог просто там даром обыгрывать кэп 25-50 амаху, 2000 кэп, то на 200-400 уже, я думаю, там, ну, игра была с непонятным, даже, может, отрицательным ожиданием. Но я там не так много в нее играл.
Нет, я имел в виду другое.
По тем временам, это как сейчас, я не знаю, NL200 бить, 25-50 амаху в те времена было выигрывать.
Ты знаешь, очень многие люди не могут связать свою жизнь с покером, даже имея желание, потому что у них это не получается, зарабатывать на жизнь покером. У тебя это получилось, ты уже как бы связан с покером по-любому. Вот поэтому, собственно, интересно, понимаешь, по реальной статистике очень маленький процент людей вообще в этом деле задерживаются. У тебя было много возможностей, но ты выбрал именно эту.
У меня не было много возможностей. Начнем с этого. Понятно. Шел в армию добровольно, как бы, на всякий случай. Это же не от хорошей жизни я предпочел уйти. Как бы, может быть, если бы я начал играть на месяца 4 пораньше, я бы не пошел, ну, против казино. Когда уже не какие-то там 200 долларов. А так мне настолько достала работа в казино среди персонала этого свинского, среди свинских условий. что меня как бы в армию предпочел уйти. Что как бы образование высшее, институт не закончил, да и он ни к чему там как бы был такой, как бы все равно. Какие были у меня? Ну, конечно, мне предлагали стать соучредителем, ну, там, в совет директоров «Газпрома» войти, предлагали петь в Большом театре и в «Ласкале», но вот я выбрал покер.
Но все равно твой выбор, с моей точки зрения, не такой уж очевидный, как ты пытаешься мне доказать, потому что, ну, я уверен, что далеко не все военнослужащие, вот, срочники, вот, рассматривают такой вариант заняться покером. Я думаю, что скорее они, там, большинство рассматривает другие варианты, там, работать охранником там, или еще чем-нибудь таким заниматься.
Как пел этот... Я хотел выйти и убивать людей, но так получилось, что я начал по-дорогому играть в покер, и как бы сейчас только ради удовольствия этим занимаюсь. Вот. Как пел Гребенщиков, мой путь был впечатан мелом в асфальт. События, которые стали разворачиваться, с казино, там, с то, что вот пока я служил в армии, этот, ну, мой товарищ Слава Карпов продолжал общаться с этим незнайкой, я у него распечатки взял, он еще смеялся, что я звоню по телефону. «Привет!» Нет, вот он мне говорит: «Привет, я!» Не вместо «привет». «Три туза, вот имея вот на этом рубоксе, надо менять, но соседа нет». «Да, здесь надо усилять». Ту-ту-ту-ту-ту. В общем, я говорю, получал я информацию в достаточном количестве, продолжал играть в казино, и как бы уже выбора нет. Это сам сейчас тебя разбудит и скажет: «Нам нужен новый человек, совет директоров «Газпрома». Если после этого кто-то тебе скажет, что у тебя был выбор, то у тебя его выбора не было. Ты отказаться просто не способен был бы от этого.
Да, тут я с тобой, наверное, соглашусь, хотя я бы не пошел.
Ну да, когда ты выиграешь 70 тысяч долларов за ночь, ты пойдешь работать охранником за 400, конечно. Я не тильтовал. Ну, то есть я как бы, если у меня очень меня калечили, я еще меньше рук сюда играл в офлайне, то есть вот так. То есть мне не везет, соперникам везет, они разыгрывают свои руки лучше, значит, маргинальные руки вообще лучше не разыгрывать. Как бы по меркам офлайна, это значит, ну, как бы я считаю, что я тильтую по меркам онлайна. А по меркам офлайна я не тильтовал вообще, как бы. Я не знаю, как бы. Ну, Кравченко, это, кстати, наверное, из единственных достоинств был. Он был очень нетильтовый тоже. Как игрока имеет достоинство. Вот он, по-моему, не тильтовал. А так вот, практически я не знаю тех, кто. Манки тильт подали почти все офлайн-реги, которых я знаю. Единицы. Ну, как бы есть еще кто-то, кто хороший, так перевернул. Не тильтовал, но их, наверное, мало кто знает. Чистые офлайн-реги.
Ну, понятно.
Ну, как бы все это располагало к тому, что у меня выбора не было. Теперь, а действительно, золотые были, как можно было выиграть большие деньги.
Ну, ты знаешь, много профессий существует на Земле. Вот, и не все люди любят свою работу.
Работу любят только серийные убийцы и палачи. Всем остальным. Ну, еще проктологи.
И порноактеры еще, наверное.
А?
Порноактеры, может быть?
Порноактеры они недолго любят, они потом умирают от СПИДа, не знаю, всяких этих. В общем, и что-то.
Но все-таки
в старости они часто думают, чем я занимался всю жизнь.
Ну, они немногие, мне кажется, до старости доживают.
Ну да, ну как бы я имею в виду в 30 лет там уже, в старости и прочее.
Ну да, 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 в 30 уж, конечно. Пора на покой. Вот, и, соответственно, вопрос тебе. А как ты вообще сейчас оцениваешь выбор, можно сказать, своей жизни?
Становишься на улице раба и скажешь: ну как вы оцените свой выбор по жизни? То есть, а он скажет: у меня вообще не было выбора. Меня просто захватили мою деревню и привезли меня сюда в цепях. Так у меня привезли в цепях, у меня не было. Я больше ничем не мог заниматься физически.
То есть ты хочешь сказать, что в принципе любой человек, там, неважно, предрасположенный к этому или не предрасположенный, но если попадает там в тяжелую ситуацию и начинает играть в покер, то если это единственная возможность в его жизни там как-то оставаться на плаву, то у него, естественно, конечно же, все получится вот у любого.
Нет, ну я объясняю, что у меня не было выбора в те времена. Это были деньги, просто лежащие это. Дальше у меня подняться, перейти в бизнес какой-то, это не хватило ни умения, ни навыков, ни случаев правильных. Потому что у меня хватало мозгов понять, что как мы с удовольствием обыгрываем деньги коммерсантов, так коммерсанты с удовольствием раздербанят наши деньги, когда мы их вложим в бизнес к ним. Так что я в бизнес ни в какие не вложился. Так вот, как бы мог бы я со временем, может быть, перейти в это бы, но там уже надо было для этого что-то делать. Все, а все остальное делалось за меня. Сейчас просто, ну, как бы, вот сейчас бы, допустим, было онлайн-американский. Ну, как в те времена. Так сейчас бы какой выбор? Сейчас просто как бы, ну, эта система нестабильная, говорю, что не может быть, что человек без образования, без сил выигрывает 100 тысяч долларов, когда, допустим, в развитой стране люди там карьеру делают это, чтобы зарабатывать больше 5 тысяч. Врач там, например, в Америке где-то может там получать, сколько там же приводится там расчета, что он где-то за жизнь 8 миллионов заработает. А тут какая-то сидит в интернете парень без образования, который в носу ковыряется и, не знаю, еще на свидание не ходил, к 22 годам выиграет 5 миллионов. А тут человек, который закончит медицинское образование лет 7-8, сделает успешную карьеру врача, за свою жизнь заработает 8 миллионов или сколько там. Конечно, система стремилась к стабильности. Но у тех, кто тогда начал, у них не было выбора. Просто грешно было упускать такие возможности. Те, кто их упустили, совсем дураки. Ну, либо они были совсем не предназначены. Не всем же быть перельманами. Кто-то должен быть и охранником. Там, допустим, со мной ездил сначала один пацан играть, как помогал. Так он ничего не стал ни игроком. Он Лохитов, как бы он со мной потом... Сначала до него, точнее. Он как бы в покер пришел потом. А другой, который ездил после того, как Лохитов из армии уволился, он, допустим, не стал покеристом. Угу. Но здесь не является каким-то выдающимся талантом. Выдающиеся таланты, они не в сфере покера. Потому что в сфере покера даже сложно разграничить, где человека везение, где это. Хайроллеры меняют один другого. Ну, наверное, топ-хайроллеры интернета не турнирные звезды, а именно вот этих всякие. Ну, понимаете, о ком речь идет. Типа вот Джанглмена, Гальфонда, Сульски. Они как бы, ну, действительно как бы люди, о которых можно говорить. У вас есть какое-то особое дарование? К нам это не подходит.
Эх, печально. Кирилл, давай сменим тему и как раз поговорим о тех людях и о тех сферах жизнедеятельности, в котором такое понятие, как талант, безусловно, применимо. Я говорю об искусстве. Вот, может быть, тебя интересуют какие-то направления в искусстве вообще, потому что не может же вся твоя жизнь состоять только из покера.
Искусство – это то, чем один из лучших выборов, чем он может заниматься. Потому что он, может, не самый выгодный с точки зрения денег, но деньги не все в жизни. Я считаю, что человек, который, допустим, я не знаю, один миллиардер, другой, к примеру, там, в повороте, так вот, в повороте намного более насыщенная, интересная жизнь. Просто миллиардеров больше, чем настолько талантливых людей. Понятно, что есть, как бы, что сейчас, чем я старше становлюсь, тем сложнее становится что-то, допустим, интересное прочитать, посмотреть интересный фильм. Я стал больше смотреть документальных фильмов, потому что художественные мне очень многие не нравятся. Так, конечно, если в плане актерского мастерства, то надо оценить нашу школу в брежневских времен, ну, в основном, как раз, когда уже был такой расцвет. Допустим, я считаю, что лучший актер всех времен народов это, к примеру, Олег Даль. Также еще был ряд очень сильных у нас актеров. Из зарубежных мне очень нравится, как актер по школе, это Роберт Де Ниро, Пачино, поменьше, может, Эдвард Нортон. И очень нравится, который сыграл, сейчас как его последний раз Оскару получил за роль Педика, он играл еще. Шон Пен
клевый, да, крутой чувак. Несмотря ни на что. Праздник грядет. 365 дней наша, в общем-то, Земля, наша планета, она летела вокруг Солнца и очередной раз совершила виток. Мне кажется, это единственный праздник, который достоин внимания, который можно праздновать, понимая, что он действительно хоть что-то значит.
Как... Ну, на самом деле, это не вот так, потому что виток вот не завершает, она продолжает свое движение, и просто люди определили, что в этом месте будет виток завершаться.
Да, 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 пусть будет так. Как ты относишься к этому празднику, и что ты собираешься делать в эти дни замечательные?
Мужчины есть несколько в жизни стадий. Это когда он верит в Деда Мороза, когда он не верит в Деда Мороза и когда он сам Дед Мороз. У меня уже фактически третья стадия, так что как бы мне только заботит, как вот мой ребенок радуется. Потому что мое уже черствое нацистское сердце не чувствует ни праздников, ни вкуса, ни соленого, ни сладкого. Человек, который вообще отыграл в Хайлоу в офлайне, сколько я отыграл, наверное, года 3-4-5, он вообще перестает чувствовать радость, вкус, горечь, боль. Так что и у меня нет вот такого, чтобы я готовился к праздникам, от них что-то ждал. Уже, по-моему, пережил весь этот возраст. Радуюсь, что мой ребенок радуется, когда вот ей подарки дают, что это интересно для ребенка. Мне в детстве был Новый год интереснее, чем день рождения, к примеру. Чем день рождения Ленина.
Кстати, я тоже являюсь Дедом Морозом.
Да, мы живем сначала какие-то свои радости, потом они уже нет, а потом ты уже живешь больше радости детей своих. Свои радости, они уже как бы, ну, сходят на нет. Меня радует сейчас как бы, мне надо секундная, двухсекундная радость, когда я перееду другого регуляра. Мне очень приятно. Вот, как бы испытываешь теплые чувства. Особенно, если он тебе что-нибудь, ну, как бы сделает приятное, и она будет тебе какие-нибудь писать там, ну, в чате гадости после этого. Это особо приятно. Я, кстати, все время на Full Tilt, когда играл в Амаху, иногда, допустим, ну, блефую, алын ставлю, у меня гадшот в Амаху. Человек колет, у него трипс и флешдро. Переезжаю. Он молчит, я ему пишу bad call. И все, понеслась на ты, там это офлайновские штучки.
Слушай, ну я тогда тебе как Дед Мороз, Дед Морозу задам вопрос. А скажи, удовольствие от переезда очередного оппонента уже для тебя стал приятнее, чем, допустим, занятие сексом?
Что такое занятие сексом?
Вопрос снимается?
Ну, понимаешь, да, понимаешь, как бы в жизни онлайн-регуляра переезды случаются каждый день, а занятие сексом где-то раз в 15 лет, потому как бы, ну, трудно сравнивать такие вещи. Тем более, это, понимаешь, вопрос такой очень личный. И... Ну, понятно.
Ну, шуточный. Ладно,
правду-то правду. Конечно, переезжать приятнее.
Что же
брать-то?
Понятно.
Понятно, что это ежу. Все остальные, кто скажет, что это не так, это не просто вас обманут.
И неспроста вот это вот как бы фразеологизм вот такой существует, что типа я там кого-то отымел, да? Вот.
Да, 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 да. Потому что удовольствие, оно несоценимо. Несоценимо. Это примерно как раньше испытывал воин, который, не знаю, взял город, который долго сопротивлялся штурмам. Потом поубивал там всех, взял там всех, отымел красивых женщин. Вот такой же аналог этого испытывает человек, когда кого-то переезжает в крупном банке.
Так ты понимаешь, в чем кайф? Что в покере ты как бы кого-то отымел, а он тебе еще и денег дал. В жизни же
да,
такого вообще не бывает.
Да, в покере проблема, что он тебя потом может отыметь. Как бы единственное.
Ну, для этого, конечно же...
Тут главное не доставлять ему удовольствия. Как бы, как жертва, которая пытает, молчит, так и ты гробовое молчание. Если он тебя переехал, хоть ты ему рояль с флопа проиграл, ты должен молчать, ничего не писать. Ты можешь затаить злобу и написать уже ему в следующий раз какую-нибудь гадость, когда ты его переедешь. Типа, допустим, вот ты его там сута купишь в 7 бед поте, последние две фишки поставишь против его тузов и напишешь ему «идиот». Тогда уже, да, эффект будет. Но главное не доставлять удовольствия сопернику, молчите, когда вас переезжают. Ну и, конечно, все фиши, они должны быть причислены к лику святых. Им никогда вообще нельзя писать. Никогда они вас переезжают, никогда они и вы их. Можно там написать там изредка там. Но nice hand это переводится, как бы я спросил, мне в Америке перевели, что это там, ну там, животное, там, идиот и так далее. Когда они говорят так, nice hand. А так вообще, вот, ну можно иногда пообщаться именно, но нельзя фишам ничего писать, гадости. Это у меня с офлайна осталось. Фиши к лику святых все причислят. Что бы они ни сделали, вы должны молчать. А вот рега вы можете. Если вот вы ненавидите какого-то рега, какого-нибудь шотстека, который вас выиграл 15 последних алынов, то вот на них вы можете там. Но только когда вы их переезжаете, а не когда они вас. Потому что когда переезжают, вы переезжаете, и вам человек начинает писать гневные, обычно люди в экстаз впадают от этого.
То есть это такой наука. Способ повлиять на тебя психологически.
Нет, ты сидишь, ты, наоборот, кайфуешь от этого, чтобы человека в тильт гонять. Так у меня даже как бы, ну, еще раньше же в онлайне играло больше офлайнщиков. У меня кто-то один знакомый играл, и рассказывает, они там на пати друг с другом ненавидели, допустим. Тот ему делал, под него ставит на фуле алын, тот таймбанк до последних секунд ждал и сделал гол со стрит-флэшом. И обычно, когда один другого банк выиграл, садился в ситаут и начинал писать там ему, какой он идиот и так далее и тому подобное. То есть они уже тогда интуитивно понимали, когда надо писать друг другу. Когда я вспомнил историю, смешно, что он там таймбанк ждал до последней отсечки, чтобы со стрит-флэшом кол сделать. Тот, как обычно человек ставит, допустим, например, на фуле по маху, или там в Техас на младшем сете, алын. Если снэп-кол не получаешь, то уже понимаешь, что ты хочешь кол. Ну, понимаешь, да? То есть ты как бы с сетом, например, там у тебя 200 ББ стеки, ты алын ставишь ривером, и снэп-кол получив, ты, кстати, не будешь уверен, что уже твое. Uh-huh. А если человек задумался, то, как правило, ну, твое. И тут он думает. И с абсолютным нацем уже на последней секунде колбе. Ну, это так все, советы из разряда, что такое хорошо и что такое плохо. Конечно, лучше этим не заниматься, но я не вижу в этом каких-то больших проблем. Если мне какие-то гадости пишут, я, допустим, только смеюсь. Потому что я в офлайне такого нагляделся, что уже после этого, что понимают плохими манерами в интернете, просто смешно. Перед началом своего подкаста я людей попросил задавать мне вопросы, которые они хотели бы услышать, на которые они хотели бы услышать ответы. И сейчас у нас некоторые вопросы есть, которые мы еще не ответили. Мы сейчас готовы на них ответить.
Ну вот первый вопрос, он такой общий. Ну, просит у тебя дать такой жизненный совет. Что делать, что не делать? Что делать с деньгами, которые выигрываешь в покере? И как застраховать себя от катаклизмов, которые в покере могут случиться?
Ну, я уже об этом писал. Деньги приходят и уходят, как на все остальное повлиять мало можете, если уж в покер играете. Постарайтесь деньги вложить правильно. В конечном итоге, если у вас они будут, в первую очередь покупайте себе квартиру, даже которая вам мала для жизни, пусть лучше будет. Как бы, ну, лучше иметь, допустим, однокомнатную, ее сдавать самому, снимать трехкомнатную, чем говорить, что потом, если я куплю, какую мне хватит. Так можно никогда не накопить.
Ну, а вот тут еще интересуется, где ты побывал, имеется в виду другие страны, какие твои впечатления от них, вот вкратце можешь рассказать? Я от себя еще добавлю, а чисто теоретически можно представить, что ты когда-нибудь покинешь свою любимую родину и переселишься на постоянку на какой-то чуждой территории?
Так, побывал я на территории Советского Союза, бывшая на Украине, Белоруссии, Казахстане, побывал в Америке, побывал в Карибском бассейне, на Ямайке два раза, побывал в Испании много раз, во Франции много раз, на... Ой, где же еще у нас был? И в Италии был в свадебном путешествии долго. Побывал много раз в Эмиратах, в Турции побывал, побывал на Бали, побывал в Сингапуре. Ну, в общем, 5-10 где-то так. Как бы вели тебя лучше всех в целом, при учете, что там нету никаких законов, это лучше всего ведут себя казахи за столом покерным, как бы странно ни прозвучало. Американцы себя вроде бы ведут прилично, но только потому, что у них нельзя ничего. То есть, дай им волю там, они бы, ну, показали бы так, что мало не показало бы. Французы ведут себя за покерным столом отвратительно. Многие, причем профи. Если у американцев самые вежливые профессионалы именно, то фиши себе позволяют что-то, то у французов, ну, как бы фиши зачастую себя лучше ведут. Вот. А так о нациях это споры такие, разговоры ни о чем. На Мальте я еще очень долго был. Там вообще расслабленные. Многие европейские страны, это вообще их объединяет расслабленность и ленивость. В Америке это вообще как бы не нация, это страна большая, в которой 500 наций живет, как бы. Типаж человека на самом деле очень схожий во многим с российским. Только единственное, что у них жизнь легче и не такая напряженная. Так в целом любит выпить, повеселиться. Сухой закон это показал, что они от нас недалеко стоят.
Кстати, Dark 33 Rus интересуется еще. Вот как разрешилась твоя переписка с Фергюсоном после закрытия FTP?
Да. Обменивались письмами о жизни, об этом, но ничего интересного нет.
Ну, вот тут один человек пишет, что с удовольствием послушал бы, как ты травишь байки.
Но байки я никогда не травил, я всегда разговариваю только серьезно, потому, к сожалению, матч-вистки, скажу, что байки я травить не буду.
Хорошо, тогда вот в следующем вопросе как раз никаких байк, все по чесноку. Вот. Можешь припомнить какие-нибудь ключевые раздачи, пример привести?
У меня, кстати, вот ключевая сдача была, где я свишу на флопе туз 8-8, там с ним выставился по тузу с чем-то, а у него фулл тузов был, а я выставился на большой стак, и я понял, что надо играть, начинать на нацах, и стал нацистом настоящим. Человеком, который играет на нацах. Кстати, можно перейти плавно от этого как раз к вопросу, который будет дальше. Что за деление идет на педоработников, нацистов и романтиков? Это было очень давно еще, ну, я уже 100 раз об этом говорил, что, как логично предположить, нацисты — это те, кто играет на нацах, педоработники — те цели, которых в покере главное заблефовать человека, отпедоработить, провести с ним педагогическую работу, показать им, какой он идиот, что вот он его заблефовал. А романтики — это люди, которые любят тащить не по шансам, которые никогда не выбросят ни на 4 бет, ни на 7 бет, ни на 11 бет. Будут идти без позиции колить с романтической мечтой собрать какую-нибудь романтически сильную комбинацию, а не романтики.
Ну, кстати, Йогурт тоже задает неплохой вопрос, и он таков. Что общего у МММ 2012 Мавроди и блога Мангуста? Будет ли он когда-нибудь политическим беженцем в Лондоне? Потому что ходят слухи, что песню Лепса с Тимати «Я уеду жить в Лондон» написали под его заказ.
Ну, вообще, как бы хочется в защиту Мангуста выступить, как вы понимаете, что люди, которые... Люди всегда, вот, допустим, которые работают гастарбайтерами, не любят людей, которые живут на Рублевке и ездят в дорогих тачках. Так и большинство онлайн-задротов, которые сидят, ничего не видят, кроме монитора, конечно, завидуют миллиардам Максима, как бы его дорогим машинам, любовницам, дорогим попойкам в ресторанах, праздникам в Куршавеле. И потому вот столько и выливается, видишь, мелкие гадости и колкости. Не обижайте Максима. В конце концов, единственный миллиардер, который ведет в мире, который ведет блог на покерном форуме, это уже много значит, должны относиться к нему с уважением.
Ну, вот такой вопрос, он, конечно, некорректный, ну, по крайней мере, сформулировал, мне кажется, так жестковато, звучит странно. Человека зовут Скотобас, вот что, в принципе, определяет стилистику его вопроса. Как ты приручил жену родственников к тому факту, что ты играешь в покер?
Ну, мы с женой познакомились, она изначально, несмотря на свое высшее образование и прочее, работала в тот момент у Джона Питбосса в казино. Так что она, значит, всегда знала, что я играю в покер. А родственников с родителями я практически своими не общаюсь. Ну, а у нее как бы все нормально, то есть в этом проблемы нет. Сложнее было приучить, что я куда-то ухожу ночами в Битцевский парк с топором, но это тоже привыкли, ладно. Тут он еще что-то какое-то задавал, по-моему, тоже Скотобос. Онлайн из офлайн, там выбор столы и прочее. Но все это касается только, к примеру, если у вас где-нибудь вы в Америке живете и прочее. Выбирать стол в офлайне, если вы живете в условиях России, вам не придется по-любому. Играя, вы будете играть там, где есть. В Америке, конечно, там по 100 столов в покерном клубе, может быть, вы там уже будете подбирать. Но тут ничего вам нового не скажу. Где фишей больше, там играть и стоит.
Так, вот суть следующего вопроса следующая. Как ты докатился до такой жизни? Потому что когда-то ты был хай-роллером, а сейчас играешь вроде как недорогие лимиты 200-400. Вот что произошло?
Я считаю, что лимиты, которые вы играете в интернете, не должны определяться вашим банкроллом, а должны определяться игрой, которую вы бьете. Когда, допустим, попробовал играть в онлайне в Амаху, я начал с лимита 200, при том, что у меня банкролл был, ну, много за 200к именно только наличкой, которая лежала в банке. Вот. И по поводу того, что как это опустился, ну, я могу сразу сказать, что моя квартира, к примеру, сейчас стоит больше, наверное, чем банкроллы всех блэкмемберов вместе взятых, и, наверное, как домашние тапочки бизнесмена Максима практически. Так что я бы не сказал, что я уж что-то там потерял или растратил. Сейчас. То, что я играю недорогие лимиты в интернете, это в первую очередь, как я играю, стараюсь лимиты, которые я бью. То есть я пока не уверен, что я бью дороже что-то. Да и как бы у меня не получалось заниматься долгое время именно только онлайном. Меня постоянно отвлекали на всякие другие какие-то проекты и прочие старые мои знакомые из офлайна. Так что в целом сказать, что я что-то как был как Джипси и это проигрался, нет, это не мой вариант вообще. Я даже многие игры плюсовые, но дорогие расцениваю как полудоманию, потому это не мое. Я деньги не потратил, унитаз не выбросил, не считая того, что я тратил по молодости на машины.
Но, судя по твоему блогу, тема автомобилей тебя интересует, серьезно.
Интересовала. Сейчас я даже по старой призме больше разбираюсь, чем интересует.
Ну вот в твоем блоге большое количество пользователей просит у тебя совета, касающегося так или иначе автомото, разные техники. Как ты к этому относишься?
Ну, я сам написал, что я могу давать совет на эту тему. Значит, я к этому положительно отношусь. Ну, я думаю, что в машинах как бы я, ну, в какой-то мере собаку съел и разбираюсь достаточно много, потому я могу дать многие хорошие советы. Потому что есть люди, которые покупают, спрашивают, а как вот ты относишься к этой покупке, и приводят, например, какой-нибудь там, не знаю, американский вот этот Dragster кар, ну, какие, значит, мускул кар. Мне даже просто, ну, на какое горе и страдание себя люди собираются облечь. Или купить там какой-нибудь BMW какую-нибудь там полуспортивную, купе 80 какого-нибудь года. Хочется их предостеречь от таких. Потому что деньги, которые они сейчас зарабатывают, даже я, играя в хай-роллер, очень дорогие игры, я покупал только потом себе жене первую машину, купил новую, да, этого только подержанный раньше брал. Потому что мне нравились дорогие тачки. То есть я тогда уже понимал, что машины это надо стараться меньше на них тратить. Ну и как бы квартиру ты покупаешь, она стоит и только дорожает. Машина дешевеет, независимо от того, ездит она, катается. Там на них надо разумно тратить деньги. Я стараюсь предложить, ну, из того, что есть, по соотношению цена, Pond Equity, модность, можно недорогое выбрать и с недорогим обслуживанием, насколько я знаю, по моему опыту. Потому что тупо порекомендовать всем покупать какие-нибудь, там, не знаю, корейские или там китайские тачки, это не так интересно, это и сам человек, который такие машины покупает, он в моих советах не нуждается.
Да, но зато огромное количество других людей все-таки нуждается в твоих советах. И вот, в частности, некоторые интересуются такими жизненными советами, как то, например, сочетание покера и семьи, в принципе. Как вот у тебя с этим дело обстоит? И я знаю, что тебе есть что сказать на эту тему.
Вчера смешной случай получился. Жена подслушала, как разговаривала дочка с бабушкой. Дочка хотела пойти ко мне в комнату, бабушка говорит: «Не надо, там папа работает». Дочка, которой 4,5 года, говорит: «Что он там работает? Он сидит там, странную игру играет». Так что на практике, конечно, вам сложно будет, ну, чтобы вам семья не мешала. Единственное, выбор зависит от того, с какие игры играете или на каком сайте. Либо играть рано утром, допустим, в 5 утра, либо ночью. Потому что это мало кому вообще получается, действительно, чтобы воспринимать. Как бы психология, она никуда не крути. Если человек ходит, работает на стройке, там, неважно, какие он деньги зарабатывает, он как бы мужик, который ходит на работу. Если человек сидит за компьютером, и так как человек не может непрерывно играть, часто думает, что он особо не занят. То есть у меня как бы абсолютно хорошо это не получается. Вот. По поводу друзей, так я вообще считаю, что многие слишком много уделяют. Это какой-то подростковый, там, важность друзей, встречи. С друзьями уже, как говорил, офлайн не играется. Практически уже мало с кем встречаешься и общаешься. Как бы круг знакомых обновляется. Сейчас у меня появилось много друзей, ну, знакомых. Я просто как бы не знаю, что вот многие настолько вкладывают значение в слово «друг», что я даже не знаю, как это понять. Сейчас у меня очень много знакомых уже с покера как бы появилось. Именно, которые обновилось, как бы, когда я ушел. Соответственно, встречи, они в основном в скайпе и происходят. Какие-то молодежные попойки с друзьями, которые подразумевают как очень важные встречи, они с возрастом рано или поздно так и так отойдут. И сожалеть об этом не стоит. В конечном итоге, чем старше мужчина становится, тем больше у него семейные заботы волнуют, зарабатывание денег, и все меньше интереса представляет какие-то реально вот эти, то, что называют, встречи с друзьями в плане побухать, выпить. По крайней мере, в моем случае это так. В конце концов, человек должен расти и развиваться, и как бы если это его интересует. И в 50 лет, я не знаю, как вот выглядит фраза, что человеку надо пойти там купаться с друзьями. Человеку 50 лет. Это уже как бы не то, что это как бы ему не полагается, но просто это уже. Ну, во-первых, это начнем не с того, не так интересно. Это как в каком-то проекте было. А зачем? Если бы мне сказали, когда мне было 18 или 20 лет, там две тёлки там с какого-то там Бутова там, у них квартира есть, поехали бухать, то раньше бы, конечно, вообще какой вопрос. Сейчас вопрос, зачем? Какие-то две тёлки левые из какого-то непонятного Бутова ехать куда-то на квартиру, нажраться, потом голова болит, как потом всё это жене ну, это, в принципе, вот такое восприятие. Многим кажется подросткам, что вот взрослые они скучные, это, но это как бы все к этому приходят.
Просто не стоит сравнивать девок из Бутова, знаешь, с настоящим другом, с которым ты встретишься в 50 лет.
Настоящие друзья – это тоже немножко раздутый миф, как бы. Ну, нет такого, что значит настоящий друг. Каждый человек пойдет в своей по жизни, и рано или поздно у какие-то, ну, будет. Как в чем, как я не понимаю, заключается общение? Вы вместе отвоевали, что ли? Посмотрите, как бы этот фильм, там, не знаю, «Белорусский вокзал». Люди, даже которые войну вместе пришли, как бы дальше уже очень редко встречаются и видятся. Как раз, ну, тема-то там «Белорусский вокзал», что они там приезжают на, ну, кто смотрел, и как бы они не виделись очень давно. Просто именно то, что друзья, с которыми ты встречаешься каждую неделю, только это кроме либо у тебя партнеры по гольфу, которые будут меняться, как бы, там, не знаю, по бизнесу, либо у тебя это собутыльники, как это назвать. что как бы у каждого человека своя жизнь, и это просто не получится. И плюс уже как бы со временем человеку как бы любознательному ему интересно часто менять круг общения. Как бы надолго действительно остаются коллеги по работе. У некоторых так друзья по жизни, вот кто, допустим, работает, к примеру, в каком-то заводе, я не знаю, или в армии служит. Вот они с военного училища в одной части служат, и они как бы друзья по жизни. Так или иначе, вот у нас, допустим, есть какие-то друзья, которые вы там общаетесь. Ну, как бы именно постоянное общение, оно не будет с ними, если у вас не связаны рабочие интересы вместе. Ну, такого просто не может быть. Допустим, когда у вас вы подросток, у вас друзья, вы как бы общаетесь на фоне того, что вы ходите вместе тусоваться и так далее и тому подобное. Ты же не будешь ходить в ночные клубы, тусоваться, напиваться, пытаться телок снять там 40 лет. Соответственно, у тебя друзья уже останутся постоянные, которыми ты, как бы, к примеру, связан по работе. Просто у тебя есть, допустим, друг, да, вот он есть, есть его телефон, раз там в год, два там в пол, может, вы там что-то обзвонитесь, как дела, то все, вы разговариваете. Но постоянно, каждую неделю встречи, это, я говорю, это уже выпадает за рамки его возраста. И просто это уже в основном только с коллегами по работе люди так поддерживают отношения. Я просто даже других примеров практически не знаю. Какой-то у человека есть семья, работа. Он в пятницу вечером кладет семью, посылает, нафиг идет пухать с какими-то своими товарищами или как. Я не говорю, что не надо ни с кем дружить. Но просто вот как вот некоторые споры, в основном это все участвуют в них, люди младше 30 лет. Когда у вас женится человек, у него появится семья эта, ему все эти проблемы и заботы будут неинтересны для начала, понимаешь? Как бы многие, которым он раньше друзей связывали там. Вот мы раньше, вот у нас была тусовка, мы постоянно пьянствовали там в короне, там то все играли в доле. Потом уже, когда семьи это, тоже все отходит как бы. Во-первых, как бы я не играю в офлайне, соответственно, я из дома реже вылазил. Там раньше-то понятно как бы там. Вот если, допустим, будешь играть, у тебя какие-то еще появятся. А так, друзья, с которыми у вас разошлись, вы как бы понимаете, вот, допустим, ты играешь в покер, а друг у тебя, я не знаю, там, кем-то работает другим. У вас как бы тема для разговора со временем вообще как бы все сложнее и сложнее будет находить. Главное разделение – это семейные и несемейные люди. У человека часто есть время, если он работает много и занят человек, а не бездельник по жизни, вот у него провести время с ребенком пойти гулять или пойти с какими-то там друзьями встречаться. И как раз зачастую нормальный человек выберет пойти с ребенком время провести, а не пройти с какими-то друзьями поразвлечься.
И тут я с тобой соглашусь.
Так что это абсолютно нормально, то, что у человека, если он мужчина, занят по жизни, что ему некогда какие-то пустые разговоры вести. Что как бы именно просто поехать там с друзьями, которыми он не пересекается по жизни, не о чем. Сейчас у нас рабочее место за столом, часто в скайпе. Именно я сдачи практически никто не обсуждает. И, как правило, ну, не знаю почему, но не рабочий этот формат обсуждения сдачи в скайпе. Практически, ну, за редким исключением. У каждого свое видение, в целом покер не такая творческая игра, как многие думают, там уже реально глобальная. Зачем она, смысл в обучении мало несет там, как сфолдит ли тузов там в каких-то 4 бет фоте или нет, когда, допустим, простые вещи, типа, стоит ли там король там 7 разномастные от мин-рейза с баттона защищать стила при таких-то показателях. И это уже превратится просто в сухой разбор работы с флопзилами и прочим, что это действительно даже влияет на винрейт. А сдачи, которые обычно как интересные выкладывают, они на винрейт не влияют. Как Смирнов, который сбросил каре против, ну, в турнире по миллион, так я скажу, что если вы один игрок будет каре всегда безупречно здесь, например, все, ну, что бьет, калировать, а все, где он проигрывает, выбрасывать, и другой, который будет всегда плохо разыгрывать, профит у них будет абсолютно одинаковый, потому что эта ситуация встречается один раз на миллион раздач. И именно эти сдачи любят и посуждать. Это я к чему такое отклонение пошел, что в основном с друзьями, кстати, люди, которые на скайпе, ты как бы с ними поддерживаешь дружеское общение. Потому что как бы сидеть и играть в интернете, только гриндить, очень тяжело. Потому я как бы стал, как сейчас я в покере, и я в основном, у меня друзья, которыми я общаюсь, они на скайпе покерные. Я не говорю, что это плохо или нет, но как бы вот я считаю, что это как бы не для взрослых мужиков, нормальных что-то компаний, это там... А хороший я человек или плохой по жизни? Человек, который играет на нациях, не должен интересоваться такими вопросами. В жизни, когда вы умрете, вам будут засчитываться в преисподней, сколько вы людей переехали с гадшотом в 3 бета, 4 бета потах, а не то, какой вы хороший или плохой человек по жизни.
Кирилл, спасибо тебе огромное за сегодняшнюю беседу. Наконец-то это случилось. Было действительно интересно. Я бы продолжал бы, наверное, очень долго слушать твои замечательные, захватывающие истории из мира офлайн. Вот. Но, к сожалению, хронометраж нашей беседы уже подходит к концу. Но все равно, несмотря ни на что, я считаю, что было интересно. И те, кто послушают, уже, правда, в новом году наш разговор зарядится правильной энергией.
Ну, обычно, да, со мной как бы разговоры это не самые заряжающие. Я имею все-таки как бы немножко подход, как писал один фантаст, как отслужил в армии, человек понял, что любые перемены только к худшему. Я не думаю, ну хотя, может быть, и не настолько пессимистичные мои прогнозы. Так что не знаю, насколько они заряжают. Удачи всем в новом году. Калечьте больше своих оппонентов. Не тильтуйте, не пишите в ответ, когда вас переезжают. До взрыва Йеллоустоун и кукурунку. Постарайтесь выиграть максимально большое количество денег в покере, чтобы потом не было жалко за специально прожитые годы.
Кирилл, спасибо тебе еще раз. А я напоминаю, что в гостях у нас был тот самый Гансик 69, которого многие очень ждали вот в этом формате подкаста и наконец-то дождались. Всех с прошедшими уже, видимо, праздниками. Желаю всем удачи. Ну и напоследок хочу преподнести сегодняшнему моему гостю небольшой музыкальный сюрприз. Мне почему-то показалось, что человеку, который играет на нацах, эта песня должна понравиться. Всем пока, всем удачи.
Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beider Schatten sah wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen. Mit dir, Lili Marleen.